«Прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Всем добрый день. В студии «Радио Спутник» журналист, редактор RT Ирина Молотова. Ирина, приветствую.
Здравствуйте всем.
У микрофона обозреватель «Радио Спутник» Илья Харламов. Впереди два часа увлекательных бесед на самые разные темы. Никуда не уходите. Напомню, телефон прямого эфира. +7 495 95 95 91 2. WhatsApp есть. Также он работает. +7 968 766 33 11. Телеграм-канал и приложение «Радио Спутник» к вашим услугам. Ну и смотреть трансляции эфиров можно на Рутьюбе и в других социальных сетях. Ну что, Ирина, надо начинать, наверное, с Нобелевской премии мира и с личности Альфреда Нобеля, весьма неординарного человека, и пацифиста, и писателя, и изобретателя, и богатого просто такого господина шведского, который учредил эту самую Нобелевскую премию. Ну, есть информповод. Проходит в эти самые дни Нобелевская неделя. Мы постоянно знакомим наших слушателей, сами знакомимся с информацией о том, кого и за что награждают. Вообще, история у премии, конечно, богатая. И, в общем, в последние годы, а может быть, даже десятилетия, она подвергается достаточно резкой критике порой.
Да,
в том числе за то, кому дают премию по литературе. Да? Потому что здесь очень много неоднозначного. Там тот же самый Боб Дилан там и прочее.
С точными науками более-менее все понятно. Медицина, химия. А как только дело касается литературы или премии мира, вот тут начинается, конечно, самое интересное. Ну, объективно, вот на мой взгляд, например, ее слишком политизировали. В принципе, конечно, премию мира невозможно не политизировать. Там это заложено как бы в ДНК самой премии. Но то, что касается литературы, тут, конечно, уже смотришь на это и думаешь, боже мой. Вот в этом году они дали премию мира, я специально полезла, посмотрела, это норвежский драматург. Последнее произведение, которое он написал, было написано в 2007 году.
Но, может быть, оценили вот спустя 15 лет, оценили по заслугам и дали премию.
Да, да.
Такое же тоже бывает.
Да, норвежец Фоссе, да, вот так вот. А премию мира, ну, видимо, тоже у меня есть такое чувство, что там нужно было прийти к какому-то, скажем так, общему знаменателю, чтобы никого не обидеть, никого не разозлить. Вот, поэтому дали иранке, которая сидит в тюрьме сейчас в Иране, собственно, была одной из организаторов этих протестов, которые у них проходили не так давно. Вот. И
Горбачеву, по-моему, давали премию мира Нобелевскую, если я не ошибаюсь, но каким-то таким знаковым
людям. Конечно же, Бараку Обаме.
Барак Обама, да, но это же все обсуждали.
Да, такая была тысяч бомб сбросил.
Совершенно верно.
Человек,
а ему дали, там же все же над этим шутили много лет, потому что ему дали в самом начале его президентства, его правления, да, и сказали, что за что же премия мира, он еще и президентом не был, ну вот типа авансом, да, авансом, так сказать, вот выдают, и он должен, значит, оправдать эту номинацию. Ну, на самом деле, чтобы вот про литературу еще в двух словах, просто вот все очень неравномерно, да, потому что вот я смотрю, 17-й год Кадзуо Исигуро дали премию, он достоин того, потому что я прочитал все его книги, это замечательный писатель, он живет в Великобритании, японского происхождения, это, да, большая литература, но двумя годами ранее дали Светлане Алексеевич, тоже очень спорная история, да, вот она, ну, у нее есть книги, которые составлены на базе интервью, и они такие были в основном антисоветской направленности, да, вот про войну в Афганистане, про Чернобыль, ну, так сказать, такая чернушка, что называется.
Мягко
чернушка, да, и тут как бы политически мотивированное все-таки решение было комитета Нобелевского, да, поэтому все очень неравномерно.
Да, абсолютно.
Ну что, у нас на связи политолог, журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья, здравствуйте, Ирина.
Добрый день.
И другой повод. В этом году 190 лет, между прочим, Альфреду Нобелю.
Совершенно верно. Мы о нем и будем говорить сейчас, с вашего позволения. И при вашем непосредственном участии.
Да.
Ну, давайте, давайте о нем все-таки вспомним. Ирин, есть какие-то возражения, да, об Альфреде
Нобеле? Нет, я считаю, что очень интересно, все-таки человек как бы, ну, вписался в историю, да, все, у него есть премия, он очень хотел именно, чтобы его имя ассоциировалось не с изобретенным им там, например, несгораемым порохом, или, бездымным порохом, или там и прочими вещами, которые, в общем-то, смертельные, да, он надеялся, что его, то, что он создавал, в итоге поможет людям понять, что бесцельно убивать друг друга моментально, это такой войны нет никакого толка, потому что вы все будете мертвы, и он надеялся, что в результате люди перестанут воевать. Но вышло, как вышло.
Ну, вышло, да, как обычно. Хотели как лучше, получилось как всегда.
Так что я считаю, что это такая немножко горькая ирония, мне кажется, он не был бы счастлив. Вот. И, мне кажется, если бы он смотрел на то, как раздается премия тоже, да, особенно то, что касается там премии мира той же, вот, мне кажется, он был все-таки умным человеком, он бы на это посмотрел, такой, знаете, ребят, пойду-ка я все-таки спасать амазонку.
Да, ну скажите, пожалуйста, Юрий Ильич, все-таки Альфред Нобель, насколько он действительно был выдающимся не только как учредителем премии, а как ученым, да, как, так сказать, писателем, там, исследователем? Вот давайте об этом немножко вспомним.
Ну, у него было 355 патентов. Самый, конечно, известный на динамит в 1867 году он получил. Мы должны всегда помнить, что все состояние семьи Нобеля, вообще многое в их жизни связано с Россией. Их отец приехал в Петербург, потом через несколько лет сам семью туда перевез. Альфред жил у нас в Петербурге, а заработанное состояние, они создали такую компанию «Бранобель». Товарищество братьев Нобель называлось сокращенно «Бранобель». Так вот, есть подсчеты, 31 миллион крон он передал в фонд Нобелевской премии, и где-то 4-5 миллионов из этого были его доходы с балтийских нефтепромыслов. Тогда Российская империя, разработка этих нефтепромыслов, и вот он оттуда. То есть российские деньги в этой премии есть, и они до сих пор работают, хотя это... Как бы, тем не менее, шведское государство позволяет себе не приглашать посла Российской Федерации на эту церемонию второй год подряд. Теперь вот то, что Ирина говорила про его желание. Да, есть такая, ну, такой рассказ, что в 1888 году умер его брат Людвиг старший, а некролог по ошибке написали про Альфреда. И в этом некрологе его упрекали в том, что вот он придумал этот динамит как орудие убийства, и он якобы так вот этим проникся, что в 95-м году, за год до своей смерти, вот придумал эту идею с Нобелевской премией. И там вот характерно, что те премии, которые вот им были учреждены, они были персональные. Физика, химия, литература. А вот премия мира может присуждаться отдельным лицам, официальным и общественным организациям. Но самое главное, там написано «содействие установлению мира во всем мире». Как содействовало установлению мира во всем мире, при всем моем уважении, иранская правозащитница или наш Дмитрий Муратов, у меня загадка. Я этого не очень понимаю. Ну, про Обаму говорили через две недели, после того, как...
Авансом, да, авансом.
Да, авансом. И вот этот вот вопрос, он как раз и вызывает очень много споров. Что касается литературы, здесь опять-таки вопрос о критериях. Вот, как бы, когда начали присуждать Нобелевскую премию, первая была присуждена поэту французскому Сюлли Прюдом. Вот кто-то помнит его и читает. В 1903 году из Норвегии человек получил Бьёрнсон. Опять-таки потом Эчегарри из Испании. Просто вопрос постоянно возникал, не только у российских, а почему Лев Толстой-то не получил эту премию? А почему, допустим, Чехов не получил эту премию? Вот споры на этот счет были. Хотя один писатель из Российской империи в числе первых лауреатов – это Генрих Сенкевич. Он поляк, но тогда был подданным Российской империи и получил эту премию. В целом, конечно, вот когда мы, если говорить о неком перекосе, она, конечно, прежде всего, получается, дается американцам. Вот если вспомнить технологию, да, как дают премию, значит, в сентябре года предшествующего следующему году рассылается 3000 анкет лицам, там, отобранным, ну, видимо, авторитетным, влиятельным, и они представляют свои предложения, из этих выбирается примерно 300 номинантов. И потом уже идет голосование. Полагаю, предполагается все в тайне, номинантов там 50 лет нельзя рассказывать, кто был, но в этом году вдруг, еще до того, как голосовали по премии о химии, был разослан пресс-релиз, где уже было сказано, кто победил. Ну, бог с ним. Но вот я предлагаю просто несколько цифр. На Нобелевскую премию было номинировано граждане более 70 стран. Вот за все это время. Из них почти 5000 раз номинированы американцы. Из них примерно 500 человек из Гарварда. Следующим идет ФРГ, ну и ту Германию, которая была 3500 раз. Берлинский университет 360. Потом Франция, тоже около 3000 раз. Институт Пастера больше всех, 500 с лишним раз номинировался. И, наконец, Великобритания 2200. И там лидирует Оксфорд. То есть мы видим, как бы, что определенное преимущество западным странам в этом номинировании есть. Возможно, оно объективно.
Вот, Юрий Ильич, извините, можно я на секундочку прерву?
Да.
Может быть, здесь просто действительно, ну, такое количество исследований вот в этих, в том числе и заведениях научных, учебных проводилось, что просто, ну, сугубо математически, арифметически, да, действительно, как бы, ну, больше номинантов, больше списки, да, то есть тут... Такой принцип.
Но есть еще один процесс. Получается, что потом в отношении следующих номинатов обращаются к действующим лауреатам Нобелевской премии. И кого они назовут? Есть книга, написанная, опубликованная в 2001 году, ну, исследователь советский А.М. Блох. Она называется «Советский Союз в интерьере Нобелевских премий». Он так защищает позицию Нобелевского комитета, что он объективный, но при этом он говорит, Советский Союз как относился к Нобелевским премиям? Нам присылали предложение, назовите своих кандидатов, а на эти письма даже не отвечали. Вот там в западном научном сообществе присутствует желание поддержать своих коллег, выдвинуть их. А, к сожалению, с этим обстоит плохо. И если мы посмотрим, вот опять-таки, давайте я назову цифры. Из Российской империи 3 человека получили Нобелевскую премию. Иван Павлов, Илья Мечников, который работал во Франции, и вот Генрих Сенкевич. Из СССР 14 человек. Из Российской Федерации 5 человек вот получили. Причем еще 22 человека, люди, которые были связаны с Россией, с Российской империей, родились здесь. Ну, это чаще всего поляки были, там, кстати, были и писатели, и исследователи. Ну, самая знаменитая Складовская Кюри, она выходец тоже из Российской империи. То есть в целом мы не очень здесь блещем в этом направлении. Своя вина есть и, возможно, объективно какие-то идеологические разногласия, но в основном, конечно, вот эти споры идут о литературе, о том, почему вот такие люди, как Маяковский и Горький, например, они не получили.
Не получили. Вы знаете, вот чтобы все-таки о литературе, ну, Ирина, если тоже нет возражений,
давайте, просто, конечно.
Потому что, ну, на самом деле, это моя специализация, да, я вот много что читал в своей жизни, я вот приведу десяток фамилий, кому давали в 20 веке премии по литературе, но я думаю, по крайней мере, фамилия, если уж не произведение, все знают. Да? Кнут Гамсун, Анатоль Франц, Бернард Шоу, Томас Манн, Синклер Льюис, Иван Бунин, Герман Гессе, Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй, Борис Пастернак, Альбер Камю, Джон Стейнбек, Михаил Шолохов. Разные страны, Британия, Америка, там, так сказать, Норвегия, Советский Союз. Но это, согласитесь, эти все люди, конечно, эти все авторы, они достойны этой премии. Вот я в этой связи, знаете, о чем хотел спросить? Вот почему все-таки в последнее время, ну, Кадзуо Сигуру, да, я считаю достойным, 6 лет назад дали Нобелевскую премию, а вот в целом как бы помельче рыбка стала, это первое. И второе, вот как вы считаете, Бунину, который жил в эмиграции, как мы знаем, во Франции, дали в 1933 году Нобелевскую премию, и мы тоже хорошо знаем, что он был яростный противник советской власти, ну, просто яростный, почитайте «Окаянные дни», там, и многое другое, все будет понятно. Вот как вы считаете, в присуждении Бунину этой премии какая-то политическая составляющая была или нет?
Ну, может, была. Но давайте по прошествии времени скажем, Бунин был великим писателем.
Да, абсолютно верно. Это не умаляет, конечно, вот, значит, его значение.
Он получил заслуженно,
да.
Независимо ни от чего. И по Пастернаку, ну, просто мне субъективно кажется, что он должен был бы получить эту премию за поэзию. Ну, за нужным, за доктора Живаго. Но он, опять-таки, достойная очень фигура. Вообще, все русские, ну, назовем их, хоть они, может, не... Но те, кто получил премию от нас по литературе, все без исключения достойные люди. И Бродский, и Шолохов.
Солженицын еще был, да.
Да.
Но находящийся уже в изгнании.
Да.
Да. Но вот, допустим, по Льву Толстому говорят, что Нобелевский комитет отвергал его, потому что считали, что у него неморальное произведение. Вот, ну, Анна Каренина хромает что-то вот в том, что он рассказывает, или в «Воскресенье» про проститутку. Тогда такой был высокоморальный Нобелевский комитет. А сейчас они отбиваются, говорят, что якобы Толстой сам не хотел этой премии. Но вот сейчас, почему который раз прокатили Мураками? Вот мне непонятно.
Странно, да, действительно. Это абсолютно, абсолютно талантливый человек и просто культовый автор. Слово дурное культовый, но это де-факто.
Ну, когда это де-факто,
да.
Да. И получается, ну вот тут, конечно, много субъективно. Дали Кудзе из Южной Африки, но я взялся, прочитал его произведение и так остался в недоумении, почему и за что. Но это здесь своя вкусовщина. Лишь бы не было вот такой абсолютной политики, которая была в случае с Алексеевичем. Или с
да, это в чистом виде, в чистом виде. Это же не литература, по большому счету, у Алексеевича. Это, ну, некий, так сказать, сборная солянка, некая компиляция из самой себя, из интервью.
Ну, вот тут бы я хотела бы еще, кстати, немножко, скажем так, отвестись к тому, о чем начали говорить, да? А почему? Да, Бунин был антисоветчиком, но при этом он был просто абсолютно гениальным писателем.
Да, совершенно верно. Совершенно. Да.
И получается...
Читайте, это как раз «Легкое дыхание», тот, «Темные аллеи» и все остальное.
Да, это тот редкий случай, когда талант человека, его реальный гений, он настолько велик, что он как бы нивелирует его политические, возможно, нам неприятные, да, взгляды. У Алексеевича вообще у большинства современных, точнее уже последнего, скажем так, эшелона вот, получающих премию персонажей, у них нету такого гения. Мне иногда даже кажется, что у большинства из них, да и талант-то, в общем-то, так, скажем, кот наплакал.
Да, политика вышла именно на первую роль. Не художественное мастерство, не глубина проникновения. Но вы знаете, и тогда тоже, вот я смотрел начальные, кто получал Нобелевскую премию, там писатели из Дании, написано, за глубокое раскрытие жизни крестьян Дании. А почему тогда не дать за глубокое раскрытие жизни крестьян, ну, и Эстонии, или России, или Китая? Вот в этом вопрос. Ведь великий писатель, наверное, не занимается тем, что раскрывает жизнь крестьян или рабочих, или еще кого-то, а пишет что-то другое, которое затрагивает нас всех, независимо от...
Ну да, но это может быть просто, знаете, такой почвой, да, на которой, так сказать, писать о каких-то глобальных проблемах, да, ну, это просто, так сказать, фактура, что называется, крестьянская жизнь, угу. На основании которой выходить надо на более, конечно, глобальные какие-то там соображения, выводы, ну, на мой взгляд.
Ну, да, конечно, ну, и это вот так сделано и, понимаете, превращено же, временем стало так. Получение Нобелевской премии – это предел мечтаний писателя, и это некий знак качества на всю жизнь. Хотя есть, вот у Антона Павловича нету Чехова, вот Нобелевской премии, а он в мире как драматург, ну, наверное, Шекспир да он, вот. Два таких драматурга, которых ставят. Я узнал, что англичане вообще изучают Чехова в курсе национальной драматургии, когда в театральных вузах. Ну вот в этом вопрос. И тому, у кого есть этот гений, тому ничего не прибавит Нобелевская премия, а кому-то да. И опять-таки вот о политике. Почему не получил Набоков? Ну, писатель же замечательный, и масса всех достоинств, плюс можно было прибавить.
Кстати говоря, ведь он писал и на английском языке, да, англоязычный был.
Да.
Это тоже для него мог бы быть плюсом. Потом уже, когда в эмиграции оказался.
За Лолиту, и за Лолиту ему не дали, потому что Лолита была признана вот членами Нобелевского комитета, как рассказывают, аморальным произведением. Ее же в Америке тоже не хотели.
Да. Чуть ли не в порнографии его обвиняли. Но у него были другие произведения. Слушайте, и «Дар», и «Защита лужина», и много чего другого, в общем-то, вполне достойного. Вот скажите, пожалуйста, а что касается все-таки, давайте к премии «Мир» еще вернемся. Я так понимаю, что вот, может быть, какие-то сюрпризы ждут и в этот, и в следующие разы. Вот все-таки, ну вот я смотрю на последние годы, уж не будем глубоко в историю уходить, да, но в основном, естественно, ну там за исключением МАГАТЭ, 2005 год, ну знают все это организации. Вот, пожалуйста, Альберт Гор, 2007 год, который баллотировался, да, пытался, значит, президентом стать и после вице-президентства. Ну а в целом, вот Лю Сяо Бо, это, я так понимаю, китайский оппозиционер, достаточно известный. Вот ему за длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае. Ну, а в основном широкой общественности, уж извините, но люди эти неизвестные, да. Ну, вот вы уже упомянули Муратова, мемориал получил в 2022 году. По-моему, он запрещенный или какой-то в России, да, организация.
Это экстремистская организация, а Муратов является иноагентом.
Да, это мы для Роскомнадзора, иноагенты, да, запрещенные все.
Сказали.
Вот скажите, пожалуйста, да, но в основном люди получают, которые, может быть, и занимались своим регионом, да, это замечательно и здорово, если какие-то проблемы, но вот общеглобального какого-то я не вижу, так сказать, в их деятельности подхода, да, вот все-таки, на ваш взгляд, нет ли здесь какого-то обесценивания этой самой Нобелевской премии мира именно?
но она давно обесценилась. И можно вспомнить ситуацию, когда получили Генри Киссинджер, представитель Вьетнама за Вьетнамскую войну, или там за примирение израильтян и Египта, и потом все как это как бы дали, а потом примирение-то не произошло, и конфликты были. Для меня, если вот этой уважаемой женщине из Ирана, она сам не получает премию, ведь он-то сделал для мира очень много. Он, может быть, человек не очень приятный, но он же раскрыл всю подноготную, как и что используют возможности современных технологий для манипулирования людьми. И что? Никто даже не говорит о том, что ему надо присудить Нобелевскую премию мира.
Ну да, Юрий Ильич, ну а будущее премии, каким вам видится? Мы понимаем, что, конечно, там в глазах многих-многих людей, специалистов, она, ну там, часть своего авторитета потеряла, ну уж не будем говорить, что полностью обесценилась, но тем не менее, это утрачено. Все-таки каково ее будущее, да, что какие она возможности открывает перед лауреатами?
Вы оцениваете? Я думаю, что вот в области физики, химии, даже в области экономики, хотя она неофициальная, но, говорит, ее уже учредил Банк Швеции, она как бы в корпус премий, учрежденных Нобелем, не входит, но, тем не менее, неофициально так называют. Вот эти премии, которые по физике, по химии, они будут работать, они дают возможность исследователю и стать более известным, и получить, возможно, финансирование. Понимаете, для меня, например, вот в этой ситуации, в нынешней премии по химии, ее получил человек, который работал в физико-техническом институте, аспирантом был. Я так смотрю, мы, похоже, в одно время с ним были аспирантами физтеха. И для меня это гордость. Я не был знаком. Видите, вот институт, в котором я когда-то защищал диссертацию, не первого нобелевского лауреата делать. Мне довелось, счастье было так знаком быть с Жоресом Ивановичем Алферовым.
Да.
И вот я видел пример настоящего нобелевского лауреата, который использовал свой авторитет, деньги, которые он получил, ради того, чтобы помочь всем, кто рядом и за ним идет, следующему поколению. Вот в этом, мне кажется, определенное преимущество премии. Если будет больше таких нобелевских лауреатов с их общественным потенциалом, как Жорес Иванович, то эта премия, ну вот все оговорки, которые есть, спор вот по этим, по физике и химии идет ведь в основном из-за чего? Что дают открытия, которые были сделаны там часто человек знает, не дожив до этого, ну, ее проверить временем. Хотя есть вот пример Новоселов и Гейм, тоже выходцы из нашей науки, они получили...
Да, за какой-то материал, да, за забыл, как называется, да-да-да.
Да, вот эти материалы, которые сейчас получили огромные перспективы. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы замечали наших ученых.
Вот как раз хотел спросить вас, у нас осталось 20 секунд буквально, а присматриваются к тому, что в российской науке происходит в комитете или нет? Прям коротко.
Но мы должны сами. У нас есть Оганесян, который открыватель новых элементов. Недавно назвали его именем, новый элемент Оганесон. Почему он не лауреат Нобелевской премии? Значит, нам, может быть, надо тоже приложить усилия, активнее выдвигать своих ученых. И если нам эти анкеты присылают, то давайте раскручивать, помогать, поддерживать.
Все правильно. Нужна общественная поддержка. Ну и государственная тоже. Юрий Ильич, спасибо. Мы общались с политологом, журналистом Юрием Световым. В студии «Радио Спутник» Ирина Молотова и Илья Харламов. Делаем небольшую паузу на несколько минут и вернемся со следующей темы. Не переключайтесь.